В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Один из тем 2020 года. 12 часов московское время. И с вами в гостях у Теос Медиа, как всегда, в это время Василий Лосочкин. Мы продолжаем читать в этот солнечный, весенний, теплый, погожий денек, продолжаем читать книгу пророка Осии. И, по сути дела, все, о чем мы говорим вот в этих передачах, и не только в этих, а в том числе и в той, которая недавно прошла, серия передач, мы говорили о духовном сообществе и о проблемах, внутренней жизни. Нас беспокоит качество этой внутренней жизни. И вот, говоря о различных аспектах человеческого заблуждения, говоря о сети Птицелова в прошлой передаче, говоря о неверных луках и нечистых и негодных сосудах, мы пришли с вами к корню, можно сказать, источнику наших проблем. И сегодня, читая 10 главу книги пророка Осии, мы поговорим с вами о разделенном сердце. Так она и будет называться, эта программа сегодняшняя. Разделенное сердце. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их и сокрушит кумиры их. Мы поговорим сегодня о взаимоотношении, если можно так выразиться, религиозной и светской жизни или о взаимоотношении религии и культуры, скажем так, о том, насколько противоречивы иногда эти взаимоотношения. И противоречие это очень точно высказано в первых же строках 10 главы книги пророка Осии. Потому что мы видим с вами, что наступает момент, когда, умножая плоды, религиозный человек начинает входить в странное заблуждение. Он начинает смешивать духовное и душевное, религиозное и светское. Постепенно лоза, которая дала возможность этим плодам цвести, созревать, как-то теряет свою актуальность. И поклоняться начинают плодам. Это бывает и в нашей личной жизни, и в жизни общественной. Когда, добившись какого-то успеха, благодаря Господу, мы начинаем поклоняться успеху уже, не самому Богу. Происходит это порой и чаще всего незаметно для нас самих. И тут мы начинаем лихорадочно искать решение этой проблемы. Когда все смешано, нам все хочется разделить. И возникают вопросы, и порой парадоксальные и очень горькие вопросы. Как нам отделить религию от государства? Как отделить культуру от религии? Все это происходит из-за того, что мы не способны, слишком часто мы не способны сделать то, что обычно называется отделением мух от котлет. Я уж позволю себе такое достаточно грубое выражение, но, на мой взгляд, все-таки понятно. Тут вот в чем все дело. Бог непостижим в своей сущности. Человек загадочен и в своей природе, и в своем характере. И эта проблема отделения мух от котлет еще больше усложняет. Непостижимое, как это близко. Не развернуть нельзя, не посмотреть. как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. Вот так отношение к этому непостижимому, непостижимому в принципе, выразил Осип Мандельштам. Апостол Павел декларирует в послании Тимофея, что Бог обитает в неприступном для нас свете. И тем не менее, именно оттуда, из этого неприступного света внутри человека, открывается эта беспрекословная тайна благочестия. И вот в этом очередном своем пророчестве Осия, что называется, ставит проблему ребром. Это все та же проблема, которая сводится обычно в образе человека, который пытается усидеть на двух стульях. А Спаситель в Евангелии говорит о слуге, который пытается служить двум господам. И все эти попытки отделить религиозное от светского, равно как и попытки смешать религиозное и культурное, приводит к тому, что человеческое сознание оказывается в очень странном положении. И сегодняшнее сознание, в том числе религиозное, на мой взгляд, оно, знаете, все больше мухами занимается, чем котлетами. Иногда горько за этим наблюдать. И вот так же, как по словам Осии, Израиль умножает жертвенники, так утверждает пророк Осия, так же мы порой, отдавая дань традиции, начинаем кланяться уже не Богу, а традиции. Это, вообще говоря, выразилось очень ясно в разговоре Иисуса Христа самарийской женщины в колодце. На ее вопрос о том, кто, как и где кланяется Богу, Христос говорит, что не в храме традиций и не на горе человеческого опыта и ощущений, какие бы экзальтированные они ни были, а в духе и в истине поклоняются Богу истинные поклонники. По сути дела, что происходило, я еще раз повторю это, и, наверное, приходится это повторять, потому что мы все время возвращаемся как бы к той обстановке, в которой эти все пророчества произносились. А Израиль находился, пожалуй, Израиль, то есть Северное царство, находился, пожалуй, в довольно благоприятной, то, что принято называть сегодня, геополитической обстановке. А экономическая связь с Египтом давала возможность приобщиться к мировой торговле, давайте скажем современным языком, да? А военный союз, в том числе и с Ассирией, все как-то выглядит на поверку довольно неплохо с точки зрения сегодняшнего дня. Правда, уже в это время начинает выходить на арену политической и военной борьбы новое государство – Вавилон. Но о нем пока мало кто еще что-то говорит, а ведь очень скоро Навуходоносор разобьет египетского царя Нехао и Ассирию подчинит себе. Но пока никто же не может сказать ничего уверенно. Но кто, простите, кто мог в 1933 году воспринимать серьезно Адольфа Гитлера? Да ну что вы? Так, ну пришел, уйдет, ничего страшного. И вот Осия, его служение пророческое, служение, которое, можно сказать, совершается на пороге больших глобальных перемен, потому что очень скоро Израиль будет оккупирован, ассирийцы угонят жителей Израиля Северного царства, и в плен территорию Израиля заселят другие народы, а потом вскоре после этого падет и Южное царство Иуда. И вот во времена правления Иеровоама, в этот период, Осия произносит эти слова о разделенном сердце. А вот история, знаете, история, у которой никто не хочет учиться, ярче всего вот в эти моменты встает перед нами проблема вот этого духовного банкротства, религиозного кризиса, культурного противостояния, в котором так ярко проявляется разделенность человеческого сердца. И вот когда человек теряет успех, которому он кланялся вместо Бога, который даровал ему этот успех, тогда вдруг просыпается в нем жажда. Тогда вдруг он стремится отделить, простите меня еще раз за это выражение, мух от котлет. И, к слову сказать, очень часто именно в благополучных странах, как это ни странно, благополучных с экономической и не только с социальной точки зрения, культурной, возникает эта проблема ярче всего. Ведь кто бы мог подумать, что в Германии, в родине протестантского богословия, можно сказать, родится такой кошмар, имя которому национал-социализм. Вот вам проблема, которая возникает каждый раз, когда светское государство пытается отделить религию от закона. Ну, собственно, та же проблема возникала до этого, когда религиозная власть пыталась смешать все. Не будем забывать, что при всей той остроте проблемы обозначенной, само имя пророка Оси означает спасение. И это главная тема всех его пророчеств. И дело ведь не в том, насколько мы можем эту проблему собственного разделенного сердца решить, а дело в том, как Господь спасает человека от этого. Ведь вся книга пророка Осии строится на этом образе возвращения жены, блудной жены, к верному мужу. Осия берет в жены блудницу, и он ее возвращает домой. И точно так же Господь здесь, в этой потрясающей совершенно книге, беря в каком-то смысле, конечно, в переносном Израиль к себе, в жены, как супруг, возвращает блудный Израиль к себе. В этом смысле история всякого народа, всякой личности – это история спасения. Спасения от собственного разделенного сердца, которое, пытаясь усидеть на двух стульях, служить двум господам, вечно смешивает мух с котлетами, а потом, пытаясь избавиться от мух, избавляется вместе с ними от котлет. Вот это наказание Господа, о котором говорит пророк Осия, оно последствия попыток служить пожеланиям своего собственного разделенного сердца. Бог решает эту проблему. Известный немецкий богослов Пауль Тилих, который Основной период своего творчества его проходил уже после Второй мировой войны. Много сделал полезных выводов для нас. И вот у него есть такая удивительная фраза, которую он сказал в контексте взаимоотношений религии и культуры. «Разделение неделимого ставит человека в трудное положение». Ведь согласитесь, всякая попытка отделить мух от котлет, она двусмысленна. Потому что, ну, мы с вами понимаем, что и религия, и культура, и светская жизнь, и жизнь религиозная, они настолько тесно связаны друг с другом, что отделить одно от другого невозможно. И вот Тилих говорит, что Бог, если не могу не согласиться, Бог времени есть Бог истории. Это означает, прежде всего, что Он Бог, действующий в истории, которая направлена к конечной цели. История-то имеет направление. В ней и через нее создается нечто новое. Это история спасения. Это история искупления. Это история внутреннего преображения человека. Человека вечного. Того, в ком образ и подобие Бога, образ Христа осуществляется. Того самого человека в человеке, по словам Достоевского. И поэтому всякое искреннее движение сердца к истине, в духе, оно будет помогать человеку не то чтобы разрешать эту проблему собственного разделенного сердца, но преодолевать ее. Потому что Бог ставит нас выше этой проблемы, а не ниже. Как только мы пытаемся ее решить сами, мы становимся ниже ее. Мы начинаем эту проблему обслуживать. Ну, как быть в самом деле? Скажите, если мне сегодня хочется идти в кино, а надо идти в церковь. Как быть, если в церкви у меня возникают смешанные чувства во время богослужения? Как быть, если иногда на каких-то вполне светских мероприятиях мне вдруг становится тошно и хочется идти куда-то туда, где можно побыть одному, встать на колени и помолиться. Все ведь это присутствует в нашей жизни. И как бы мы ни пытались отделить это одно от другого, и уж тем более, когда мы пытаемся это смешать, мы испытываем боль духовную, нравственную. Мы как будто проваливаемся между этих двух стульев. Как будто оба господина, которым мы пытаемся служить, нами недовольны и нас бьют. Вот так, наверное, можно описать это состояние с психологической точки зрения. Каков же выход? Знаете, он достаточно прост. Тот выход, который Господь предлагает человеку устами пророка Осии. «Сейте себе правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду. Вы возделали нечестие, пожинаете беззаконие, идите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». Вот, понимаете, здесь очень ясный, простой ответ, да. Такой же ясный, какой Спаситель дает в своей притче о пшенице и плевелах. Притча известна. Царствие небесное в ней уподобляется человеку, который посеял на своем поле доброе семя. И когда же люди спали, то враг пришел и посеял между пшеницами плевел. И вот рабы этого человека приходят, давай, мы сейчас все плевелы поводим, говорит, нет. Вы можете вместе с плевелами повыдрить пшеницу. Так вот, Господь потом объясняет эту притчу, говоря, что враг – это дьявол, а поле – это мир. И в этом мире растет и доброе, посеянное Богом, растет и злое, посеянное врагом душ человеческих. И проблема не в том, чтобы избавиться от зла, а в том, чтобы верно к нему относиться. И постоянно, постоянно сеять, сеять правду. И надеяться на милость, надеяться на то, что посеянное вырастет, не будет задушено плохим, злым. Вот это страшная проблема человеческой души, проблема неизбежности зла в нас самих. И пути этого зла, они темны, неведомы. Какими бы очевидными ни были технологии его распространения. Тот же интернет, который только ленивый сегодня не ругает, сколько там полезного можно найти. Как все двусмысленно. И поэтому мы должны, наверное, понимать и отдавать себе отчет, что мы не можем контролировать то, что враг сеет ночью. Мы этого не видим и не знаем. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что мы сеем днем при свете дня. Порок будет расти. Но должна ведь расти и добродетель. И дело-то не в том, насколько мы, простите, можем контролировать вот эти посевы зла в мире, в наших собственных душах. Ведь порой борящиеся со злом становятся еще хуже тех, с кем они борются. Нам примеры из истории известны достаточно. Как в религиозной, так и в светской жизни. Люди незаметно на себя вдруг начинают вместо Бога отстаивать идею, и возникают религиозные идеологические битвы, в которых крови проливается куда больше, чем добра сеется. И вот дело-то в том, чтобы мы относились правильно к тому, какие мы, к тому, что растет в наших душах, в тому, что мы сеем в этой жизни и в этом мире. Потому что и в самом деле, как сказано Осии в первых самых стихах этой удивительной 10 главы, лоза-то ведь это очень ветвистая. И проблема в том, что пути зла в наших сердцах и душах слишком извилисты. И зло становится все гнуснее, его все больше. Мы научились это зло украшать красивыми картинками, особыми кумирами и памятниками во имя успеха, во имя либеральных ценностей. Я, честно говоря, никогда не понимал, что значит либеральная ценность. Понимаете, ценность – это понятие вообще абсолютное. Если я ценю что-то, то эта ценность для меня не может быть либеральной. Меня эта ценность порабощает, ставит определенные рамки. Многое, очень многое мешает нам понять эту проблему разделенности нашего собственного сердца. Наша упрямая попытка усидеть на двух стульях, служить двум господам. У нас это получается плохо, а если быть более точным, не получается совсем. И Спаситель в Евангелии говорит прямо об этом. не можете вы служить двум господам. И вот эта попытка угодить вечному и в то же самое время заслужить одобрение временного, это попытка соответствовать внешне и вместе с тем быть хорошим внутри. Ведь нам всем это знакомо до боли. Выражено это очень ярко в наших попытках разделить время. Вот время в церкви, оно святое, а время в мире нет. А вот время благочестивых мыслей, а вот время для нечестных поступков. Знаете, очень хорошо эту проблему описал наш классик Лесков Николай Семенович в своем известном рассказе «Чертогод». Проблема пшеницы и плевел. Проблема, простите еще раз, мух и котлет. Проблема стульев и хозяев. И очень часто ведь нами владеет не только глупая внешняя корысть, но еще вот эта неотвязная, глубокая внутренняя противоречивость, от которой нам так трудно избавиться. И что же говорит Слово Божие духовному человеку? Сейте. Сейте. Сейте в новину. Ведь о чем это говорит? Сейте и пашите там, где еще не пахано. Ищите сферы в вашей жизни. Смотрите вокруг себя, где можно вспахать и посеять доброе семя. Семя правды, семя любви. Иначе говоря, несмотря ни на что, как говорит апостол Павел, созидайте, сотрудничайте с Богом, который внутри вас созидает свой храм, который внутри вас, а вы его соработники, строит свое царство. Вот каков совет пророка людей, которые осознают, а это очень важно, проблему собственного разделенного сердца. Ведь что происходило в Израиле, в этом монархическом государстве, что в сознании вельмож, да и обывателей в какой-то степени, внешняя лояльность смешалась с внутренним коварством. То есть проблема была, выражаясь русской поговоркой, не то что Бога высокого, люди уже и царя далекого, да и близкого царя уже не боялись. И как интересно, когда люди пытаются смешать религиозное и светское. Ненависть к царю оправдывают тем, что они боятся только Бога. А поклонение человеку, получившему власть, оправдывают любовью к ближнему. Как легко, оказывается, все смешивается. Мухи с котлетами, пшеницы с плевелами. И как кажется легким эта игра с самим собой в шахматах, в которых, знаете, никогда их не проиграешь, когда сам с собой в шахматы играешь. Правда, никогда и не выиграешь. Вот так эти попытки разделить смешанное или смешать разделенное в нашем сердце приводит к тому, что мы становимся людьми лукавыми, испорченными. И об этом мы продолжим говорить после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Мы скоро вернемся.
В эфире радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность – Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 11 мая 2021 года, 12:30 московского времени. Василий Ласочкин в прямом эфире. Как всегда в это время по вторникам, мы продолжаем читать книгу пророка Осии. Читаем мы сегодня 10 главу и говорим о проблеме разделенного сердца, о нашей неспособности отделить плевел от пшеницы, о нашем нежелании сидеть на одном стуле и неумении служить одному господину. Вот Леонид Леонов, наш советский писатель, которого я люблю, в своей повести «Вор» выразил это очень интересно, нашу вот эту разделенность. В те годы дрались за великие блага людей, суматохи мало думая о самих людях. Понимаете, вот эта проблема разделенного сердца. Безбожие оправдывается тем, что слишком подлые иногда люди бывают религиозными. А подлость оправдывается своей религиозностью. Вот это собственная история наша, который мало кого и чему учит, к сожалению. Дмитрий Быков в своей книге «Оправдание» выражает это так. Настали времена попустительства. Слабость возвели в принцип. Идея любой иерархии отвергалась с порога. Слово ничего не значило. Клятва ничего не весила, понятие долга на глазах упразднялось, и больше всего это было похоже на загнивание тела, отвергшего душу за ее обременительность. Знаешь, что получается, когда человек устает отделять мух от котлет? Он начинает вдруг внушать себе мысль, что в принципе-то мухи тоже не так плохи на вкус. В конце концов, плевелы, ну что ж, пусть растут. Попробуем из них что-то сделать. Варят же суп из крапивы, правда? Ну, а что касается двух господ, ну, давайте выберем того, который больше платит. Понимаете, к чему я веду? Вот эта проблема разделенности, она ведь куда-то человека толкает. И один идет к Богу, который, у которого просит мудрости, а второй начинает питаться сорняками. И уже никто не сеет правду. Уже никто не распахивает новую землю. И котлет становится все меньше, а мух все больше. Не знаю, сколько это еще продлится, скоро уже и мяса-то не останется. И вот этот суд внутренний в человеке, когда он останавливается, когда он перестает делать свое трудное дело, суд становится недоступным ни уму, ни сердцу. А чем же Осия здесь говорит, что же он предрекает? Он говорит, что настанет времена, когда не будет уже ни стульев, ни котлет, простите, ни пшеницы, ни плевел. Останутся только мухи и пустые дома. Потому что зло опустошает. А, понимаете, мы должны понять, что культура как таковая, она должна быть формой для религии, не наоборот. Понимаете, котлеты не для мух, а для нас. А иногда, глядя на современную культуру, особенно массовую, создается ощущение, что все сегодня во власти мух. А люди, которые действительно могут делать котлеты, как-то вот не в почете. Каким бы ветвистым ни было зло, оно ведь, как и всякая долгая вьющаяся веревочка, иссякает и высыхает. Оно ведь не может быть само по себе. И если нет добра, то ему не на чем расти. Оно паразит. И поэтому посмотрите, что происходит. Оси декларирует двойное наказание за двойное преступление Израиля. Оно заключается в том, что он слишком зависим, он постоянно зависим от своего окружения. И вторая сторона этой медали – то, что он отчужден от Бога. Рука об руку идут эти два потрясающих совершенно явления. Мы становимся зависимыми от того, что нас окружает, и мы отчуждаемся от источника своего бытия, от Бога. И вот должен сказать, что ведь каждый из нас, давайте положим руку на сердце и скажем себе, я ведь это говорю в той же степени для себя, как и для вас, дорогие слушатели, несет в себе это бремя своей самости, как сказал Достоевский, бремя своего собственного разделенного сердца. Но горе нам, когда мы следуем за этой своей противоречивостью, когда мы ей подчиняемся, когда мы будем правой рукой осенять себя крестным знамением, а левой высекать нового идола. Ну, посмотрите, как быстро вот советская власть, свергнув старые кумиры, воздвигла новые. И уже возникли новые мощи мавзолей. И новые святые, и революционеры-мученики. Все подделать можно. И все эти ритуалы торжественные, идеологические. Плохая подделка молитв и богослужений. Смотрите, как Осия пишет о Ефреме, имя которого означает «плод в земле страдания». Он был обучен, воспитан, приучен к молодьбе, к этому постоянному, необходимому перемалыванию временного в вечное. И тут он уже другой стал Ефрем. На нем ярмо беззакония и греха. Теперь уже чужие на нем ездят, на нем пашут и сеют что-то другое, чуждое. И оказывается, что есть что-то потерянное, что вернуть уже нельзя. Упущенные возможности, зря потраченные дни, годы, времена. И человек просыпается вдруг, неожиданно для самого себя, и видит, что вокруг полчища мух, а от котлет уже ничего не осталось. Что пшеницы на поле уже не видно, одни плевела. И кажется, что уже и выбора-то нет, даже стульев двух нет. И из наших нечистых уст доносится поговорка: «Не мы такие, жизнь нас такими сделала». Печально. А потому, вот подводя итог этой передачи, потому что осталось нам не так много говорить, скажу, что сейте правду, вы пожнете милость, так говорит пророк. Распахивайте свою жалкую в собственных глазах жизнь, брошенную, казалось бы, никому не нужную. И вы, у кого ничего вроде бы не получается, увидите, что что-то начинает расти внутри вас. Вспомним блудного сына. У свиного корыта он все-таки пришел в себя. И в его голове начали появляться правильные мысли о том, что, наверное, отец-то любит его больше, чем хозяин, который дал ему поесть из свиного корыта. Какие потрясающие слова произносит пророк Осия. Какие они вдохновляющие, утешающие, отрезвляющие в то же самое время. Проблема современного сознания, в том числе и религиозного, мне кажется, в том, что оно слишком торопится сбросить с себя бремя долга и слишком сильно вдохновляется понятием права. И от этого, когда человек сбрасывает с себя это бремя долга, он обрекает себя на жизнь, нахождение на длинной цепи греха и зла. Вот так враг душ человеческих сажает человеческую сущность на цепь. И нам кажется до поры до времени, что мух не так много, что сидеть на двух стульях можно, да и служить двум господам какое-то время даже получается. Нас как бы не беспокоит, будет ли нами доволен тот или иной господин. Нас беспокоит, комфортно ли будет нам. И вот Осия призывает каждый день сейте правду, распахивайте в новину и перемалывайте в себе временное вечное. Потому что мы-то ведь смотрим не на внешнее временное. Мы смотрим на внутреннее вечное, как говорит апостол Павел Кричан. Последствия мух и плевел будут ощущаться нами долго. Пока мы живем в этом теле греха и смерти, пока мы странники в этом приходящем, лежащем возле мире, мы от этой проблемы не избавимся. Но что происходит, когда мы продолжаем сеять? Надежда наша очищается. Она становится чистой, очищенной от нашей собственной противоречивости. Проблема разделенного сердца обозначено Андреем Зубовым в его статье «Лики застойного деграданса». В независимой газете в 19 году была опубликована статья его. Пишет он, конечно, очень жестко. Но это правда. С конца нулевых годов деградация российского общества, хозяйства, права, даже межчеловеческих отношений возобновилась. Происходит это потому, что сегодня вновь здоровое критическое мышление и конструктивная деятельность подменяются лакировкой действительности, искусственными восторгами, фальшивыми рукоплесканиями и столь безоглядным, столь безосновательным возвеличиванием. Да. Как тут не сказать? Да. Вы знаете, проблема-то в том, что жизнь не останавливается. Людям активно внушают, что не надо стремиться к творческому саморазвитию, что смысл жизни в зарабатывании денег здесь и сейчас. И вот эта цивилизация потребления, она становится на путь саморазрушения. Потому что все меньше и меньше тех, кто делает котлеты, и все больше и больше мух, которые ими питаются. Мы должны понять, как говорит Тилих, что грех – это всеобщий факт. Мы рождены в грехе и зачаты в беззаконии, говорит Соломон. Но вместе с тем это еще индивидуальный акт, как говорит Тилих. И он является делом свободы, ответственности и личной вины. Но свобода так тесно переплетена с этим отчуждением от Бога, что человек самостоятельно не может освободиться ни от греха, ни от вины. В Мы не в состоянии отделить собственную, унаследованную нами от Адама греховную природу от своего личного греха. И вот для того, чтобы не было момента, когда в нашем сознании окажется слишком много плевел и слишком мало пшеницы, для того, чтобы не настало момента, когда мы уже не в состоянии будем отделить мух от котлет и будем глотать их вместе с котлетами, для этого и призывает нас пророк, призывает Господь устами пророка Осии сеять, если мы не хотим столкнуться с реальной угрозой деградации своей личности и общества. Значит, нужно продолжать сеять. Иначе нас ждет торжество массовой глупости, триумф посредственной невежественности, злорадство, мелкого самолюбия и тщеславия. Нет, не бороться с плевелами. Не изобретать новые яды для мух, хотя в этом, мне кажется, мы преуспели тоже. Но сеять правду, сеять и распахивать наверх. Да, мы не будем до конца избавлены от последствий греха своего и чужого. Но надежда наша будет чистой. И давайте помнить от того, о том, что в русском языке слова «надежда» и «надежная» – это синонимы. Мы говорим не о чем-то зыбком, расплывчатом, не о каком-то мираже. Наша надежда прозрачнее любого бриллианта. Наша надежда прочнее всего, потому что это Христос, скала нашего спасения. Противоречия будут сопровождать нас внутренне. Мы часто будем обнаруживать себя в ситуации, когда мы чувствуем одно, а делать надо совсем другое. Ну что ж, с Божьей помощью будем это преодолевать. Смотрите, как в книге «Притчах» об этом говорится. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которая более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться». Никто из нас до конца не успеет сделать всего, что задумал. Но пока хватит сил, надо делать свое дело. Так говорит Шут Невер, английский писатель. И я с ним не могу не согласиться. И я хочу пожелать нам всем следования за Христом. Клайв Льюис сказал, что даже если хотя бы какая-то одна из наших многочисленных разбитых частей следует за Христом, это единственная надежда сохранить целое. И этого я хочу вам всем и себе, в том числе, пожелать, дорогие радиослушатели. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо за внимание.